Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Как всегда, выбираем все самое интересное, даже прикольное, незаумное и, конечно, недорогое. Сегодня предлагаю потратить 500, а потом 400 рублей. Идем в театр и на выставку. Сначала в театр. В Москве проходят гастроли Екатеринбургского театра «Коляда театр». Он так называется. Это труппа, которую создал очень известный человек Николай Коляда. Замечательный актер, замечательный драматург и замечательный режиссер. «Коляда театр» — это частный театр, наверное, самый известный в России из всех частных театров. У него много разных наград. В общем, он всегда получает хорошую критику от прогрессивных критиков, поэтому вот если вы хотите следить за прогрессом, то надо посмотреть хотя бы один спектакль в постановке «Коляда театра». Где все это происходит? «Коляда театра» расположился в основном в театральном центре на Страстном, то есть вы туда приезжаете, ну, как будто едете гулять на Пушкинскую площадь, вот в двух шагах театральный центр на Страстном, и там до 31 января, чуть ли не каждый день, вы можете смотреть любой спектакль в постановке «Коляда театра». Самый дешевый билет стоит 500 рублей, но там зал небольшой, отовсюду отлично слышно и отлично видно. Привезли из Екатеринбурга пьесы в основном классические, но не так все просто в «Коляда театре», потому что Николай Коляда, как правило, дописывает, досочинивает классику, ну, в общем, переосмысляет разными способами, и это всегда очень интересно и, как правило, страшно весело. Вот если вы совсем не видели ничего в «Коляда театре», то очень хорошо начинать знакомство с такого спектакля, как Иван Федорович Шпунько и его тетушка. Вот, это премьера. Это новинка, так сказать, свежак в «Коляда театре». Играть его теперь будут 21 января и 24 января. Вот, сходите, посмотрите, получите удовольствие. Значит, что такое Иван Федорович Шпунько и его тетушка? Ну, это все уже вспомнили. Это недописанная повесть Николая Васильевича Гоголя, вот так надо сказать, ранее из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». И вот, в общем, местами смешная, местами страшная, как всегда у Гоголя, блестящая по языку. И вот к ней обратился Николай Коляда, чтобы эту пьесу не просто поставить, а и дописать тоже. И он действительно это сделал. Что там происходит? Там Иван Федорович Шпунько оставляет свой пехотный полк, чтобы поехать в имение Вытребеньки. В этих Вытребеньках живет его тетушка, которая страшно хочет его женить. Иван Федорович Шпунько жениться боится, он вообще боится жизни, он такой пугливый, как заяц. И заканчивается у Гоголя чем? Ну, тут многие, наверное, вспомнили, кое-кто сейчас, может быть, там погуглил, уже полистал. Заканчивается тем, что Иван Федорович Шпунько видит страшный сон, ему снятся какие-то ужасные женщины, как будто это его жена размноженная там в каком-то количестве экземпляров, и она у него и в шляпе сидит, и в кармане сидит, и у всех его жен гусиные лица, и он просыпается в холодном поту, а тетушка придумывает какой-то другой план его женить, и Гоголь нам пишет, об этом вы узнаете в следующей главе. А никакой следующей главы уже не было. И следующую главу написал Николай Коляда. Что он сделал? Он на самом деле убил Ивана Шпунько. Вот это, конечно, обидно. Причем как убил? Какой сон увидел Иван Шпунько? Что там гоголевские вот эти вот тетки с гусиными лицами? Иван Шпунько у Николая Коляды видит такой сон. Ну, он спит так, на боку лежит, и к нему подходит масса женщин с ложками. И они начинают Ивана Шпунько есть. Вот прям ложками поедают, приговаривают что такое милыми голосами, что там из уха выковыривают, съедают. Одна там что-то снимает с его брюк, тоже заглатывает, и говорят, отдай мне свое сердце. Вот такие какие-то... Короче, съели Шпуньку. Ну, в общем, беда. Николай Коляда поступил очень жестоко. Не хочешь жениться — помри. Вот так. Нет, ну на самом деле спектакль очень веселый, и он о другом. Он о том, что не надо бояться жизни, надо жить. Жить — это очень весело. И он, на самом деле, такой даже местами поражающий буйным весельем этот спектакль. Что там хорошо? Там хорошо, что там играют не только люди. В этом спектакле заняты два кролика. Вернее, они играют в очередь. Кролик и крольчиха. Вот я была на представлении, где играет крольчиха. Такая рыжеватая, кролик белый, а крольчиха рыжеватая. Самая настоящая. Причем она так неожиданно всегда появляется. О, она где-то, оказывается, сидела там минут 40 в телеге так тихо, спокойно. Потом ее стали тискать, еще как-то стали обниматься с ней. Очень хотелось, чтобы крольчиху пустили по рядам. Она такая милая, с глазами такими выпученными. Короче, вот этот кролик – это душа Шпуньки. И он тоже кролика так гладит иногда. Конечно, обидно звучит вот так вот сразу представлять мужчину, молодого детину, как описывает Гоголь, вот человеком с кроличьей душой. Но вот, знаете, я вот тоже думала об этом. Вот когда кролик материализовался вот в этого зверька, и как-то вроде уже не обидно, что кроличья душа, да, он такой теплый, такой нежный, такой хороший, сразу проникаешь с какой-то, ну, особой симпатией к Ивану Шпуньке. Там вообще много странного, начиная прямо вот с реквизитов, прямо с первой минуты. Например, в этом спектакле очень много рыб, которые вообще не упоминаются, по-моему, Гоголь. Мариуполя, он просто перенасыщен рыбами. Например, Иван Шпонько очень много перемещается на этой телеге, там на чем-то, значит, ну, как бы на лошадях скачет. Нам ни разу не показали птицу-тройку, зато везут его все время рыбы. То есть это вот массовка с рыбами в руках. А рыбы — это такие подушки мягкие, подушка-думка такая, разной величины. И все очень здорово нарисованы, там изображены прямо и по форме, и, не знаю, и глаза, значит, окунек, там щука какая-то здоровая или карасик. И вот они так вот все вот, бывало, сгрудятся, все вокруг него так потряхивают своими рыбами и поехали, значит, такой стайкой его везут. Ну, и на этих рыбах спят, естественно, раз это подушки. Их, знаете, так вот, как балласт со значением иногда выбрасывают из этой телеги. Они вообще, так сказать, символические такие вот личности, эти рыбы. Но и потусторонние какие-то тоже. Шпонько пытается скакать на одной рыбе, так зажимает здоровую щуку между ног. С рыбами устраивают там некоторые даже эротические игры. Одна из невест будущих рыб едят, но не по-настоящему, как будто рыбу, а как будто это нарезанные ломтями там арбузы или дыни, так вот обкладывают и косточки выплевывают. Ну, у Гоголя вообще смешно едят, а с рыбой это получается, по-моему, великолепно. Ну и в конце концов рыбами соблазняют. Вот одна из невест, а впрочем обе, просто одна взяла маленьких рыбок, а другая побольше. Ну вот они зажимают эти подушки здоровые под мышками, и, значит, спереди рыбьи головы вылезают с такими выпученными глазами, как груди какие-то огромными. Вот они этими огромными такими грудями рыбами пытаются, значит, вот зажимать голову бедного Шпоньки. Конечно, тут уже будешь мечтать о смерти, когда тебя так сильно любят. Ну и так далее. А рыб еще спать укладывают в веники, которые торчком стоят. В общем, наблюдать за жизнью рыб в этом спектакле очень интересно. Там есть еще один странный персонаж, вот ради которого стоит пойти. Есть у Гоголя такая Наталья Фоминична, это мать вот этих вот невест, и ее играет мужчина. Это всегда смешно, а здесь это просто, ну, гомерический хохот какой-то покрывает зал, потому что это Наталья Фоминична предстоит в исполнении такого довольно плотного такого актера. Ну и одежда, естественно, в обтяжку, корсет какой-то шелковый, пышная юбка какая-то, рыжая, черные колготки, черные такие вот перчатки до локтей. Говорит, естественно, басом, такая вот мужеподобная тетенька выходит. Но, знаете, она такая приветливая, и у нее есть одна такая фраза, Гоголем прописанная, которая, ну, всегда возникает или вместо «здравствуйте», или просто, так сказать, чтобы оживить разговор. Фраза такая: «Вы вот купили уже?» Приезжает к ней, например, Шпонька: «Не здрасте, все». Она ему: «Вы вот купили уже?» Ну там: «Матушка, ну что, что, не проспались, что ли? Че спрашивать-то? Наливайте, почите, а мы уж сами разберемся, пили мы водку или нет». Или когда, например, ей нужно пошушукаться с тетушкой Шпоньки, оставить молодых, значит, наедине, чтобы те тоже о чем-то договорились. Вот тетушка начинает: «А как вы там огурцы сольте? А как вы там что-то там еще делаете? Там грибы собираете? Я не знаю, что там. Пряжу какую-то придете». А Наталья Фоминична прям говорит: «Вы вот купили уже?» Тетушка отвечает, что нет. Вот такой правильный был ответ, они сразу раз, ушли куда-то там за сцену, и понятно, чем будут заниматься эти женщины. Вообще этот спектакль, вот я немножко уже, конечно, увлеклась, очень приятно вспоминать даже по картинке, потому что там масса таких ярких костюмов, то ли фольклорные, то ли псевдо какие-то фольклорные, и все, абсолютно все персонажи ходят с валенными тапками на голове. То есть у всех веревка привязана, ну, какой-то цветной лентой такой, ну, как бы валенок до щиколотка. Это вот так, такие у них головные уборы. Или вот эти вот валенные тапки, знаете, вот стрики для тепла носят на ногах. А здесь все вот с ног на голову, так сказать, поставлено в этом спектакле. Ну, вот они все ходят в этих валенках на голове. Ну, и, естественно, возникает, нет-нет, да и возникает такой момент, когда Шпонька срывает этот валенок с головы, встает во весь рост на этой своей телеге. Ой, тогда звучит какой-нибудь роскошный гоголевский текст про какую-нибудь, знаете, лунную ночь, про соловья летней ночью, про безвозвратно ушедшую юность и так дальше. Вот так человек во весь рост встает. Ну, а потом опять начинается вот это вот веселое мельтешение. И на этих контрастах очень хорошо идет спектакль. Он большой такой, в двух действиях, но совершенно не скучный. Я вам очень рекомендую его посмотреть. В театральном центре на Страстном, Коляда театр, играет спектакль «Иван Федорович Шпонько и его тетушка» 21 и 24 января в следующий раз. Ну и вот у нас осталось 400 рублей, как мы их потратим? Да, надо взять студенческий билет. 400 рублей – это только для обладателей студенческого билета. 2 января, сразу после Нового года, в Москве открылась новая точка. Я захотела проверить, что это такое. Новый центр современного искусства. Называется «Бункер 50/3» на Мытной улице. Это настоящий бункер, это настоящее такое бомбоубежище, такое историческое бомбоубежище. Вы сразу опознаете во дворе, значит, эту постройку. Ну, это что? Ну, такой земляной холм, да, в который мы просто входим через металлическую дверь, такой каменный оклад, камни, все какие-то там кирпичи черным покрашены, дверь тоже черная, на ней написано 50/3. Значит, мне объяснили, что там есть железобетонные выдвижные защитные двери, которые способны выдержать силу ядерного удара. И там вообще площадь такая большая, больше 1000 квадратных метров, и даже под потолком располагаются такие огромные зеленые цистерны для питьевой воды. Вот так вот. Ну, в общем, пока войны нет, будем заниматься искусством. Значит, во-первых, как пройти в бункер 50/3? Это мы приезжаем на станцию метро Шаболовская, выходим круто налево из метро, идем по правой стороне улицы Шаболовка, до первого поворота направо же, спускаемся по Конному переулку до сквера, сквер на Хованском, так называется, и прямо в сквере видим какую-то то ли трансформаторную будку, то ли какую-то такую тоже каменную постройку, которую разрисовали графички ярко-зеленым, там, желтым каким-то. Вот на нее мы держимся. Это все очень близко, я просто долго рассказываю. И как раз за ней, вот за ней, за этой будкой располагается вот этот вот черный-черный бункер. Зачем мы туда пришли? Вот со 2 января по 31 марта в этом бункере показывают мультимедийную выставку, которая называется «Пабло Пикассо. Желание, пойманное за хвост». Это, в общем, 40-минутный фильм такой. Ну и вы уже догадываетесь, что если мультимедийная выставка, значит, там не настоящие картины, а то, что называется ожившими картинами. То есть ожившие картины – это, значит, вот объем, некоторое движение. Сделано все очень деликатно, без какой-то там вот ненужной анимации, мультипликации и так далее. Развлечение, в общем, известно. Такое даже популярное, я бы сказала. Но, вы знаете, вот Пикассо, оно очень подходит, потому что, ну, у него картины в разные периоды очень разные. И вот когда тебе подсказывают каким-то наездом на деталь или на какой-то там дают то крупный план, то панораму, ты видишь, ну, разбираешься вот в каких-то таких частностях, которые, может быть, на полотне и не замечал. Ну, и если это в самом деле уже такая совсем абстрактная или какая-то сюрреалистическая композиция или что-то, какой-то такой совсем кубизм у Пикассо наверченный, тебе подсказывают движением, что это же человек на земле лежит, вот его нога. Понимаешь? Ну вот, ну, в общем, правильный какой-то такой, я немножко, конечно, утрирую, но замысел такой правильный и очень подходящий для Пикассо. А второе здесь отличное, я считаю, вот такое средство найдено, чтобы все объяснить и заставить полюбить Пикассо, это то, что в этом фильме звучит не только музыка, она очень разная в зависимости от того, какие картины тебе показывают, но звучит еще и текст, и перед вами просто играют спектакль, ну, аудиоспектакль, назовем это так. И вот соединяется вот этот закадровый голос и вот эта вот живопись в кадре. И когда спектакль этот, сразу скажу, он абсолютно абсурдистский. Знаете, вот совершенно там ни сюжета, ни логика какой нет. Абсолютно не классический. Ну вот совершенно ерунда какая-то. И когда вот одна ерунда, абсолютно абсурдистская такая вот штука соединяется с другой, в общем, ну тоже моментами абсурдистскими какими-то вот такими вещами в исполнении Пикассо, получается очень интересный третий результат. Ты все понимаешь. Ты понимаешь и какой-то сюжет, и внутреннее содержание, и лица тебе эти уже нравится, ты их обожаешь, вот в этом видеоряде, и ты все понимаешь в этой абсолютно абсурдистской пьесе, которая называется «Желание, пойманное за хвост». Ну вот про пьесу тоже скажу, раз уж тут угадывается какой-то сюжет. Я все-таки как-то вот напряглась и угадала там сюжет, попробую поделиться. Значит, «Желание, пойманное за хвост» — это пьеса, написанная в 1941 году в Париже, когда Париж был уже занят немцами, но она совершенно не о войне, хотя там есть в этой пьесе, ну, прям буквально пара фраз, которые там один из героев говорит: «Давайте бросаться голубями в пули», а другая реплика у другого героя такая: «Запрем на 2 оборота двери разрушенных бомбами домов». И все, больше ничего нет. А вообще-то это история, ну, из богемной жизни, назовем это так. И там очень такие занятные персонажи. Ну, таких персонажей, как Занавески, например, или Гав-Гав, я перечислять не буду, собак там нет, сразу скажу. А персонажи человеческие, это, например, такие, Толстоступ, так называют, ну, главного героя, скажем. Это писатель, это такой богемный человек, в общем, в котором мы должны, конечно, узнать самого Пикассо. Это как бы, ну, вот такой художник вообще. У него есть Ватрушка. Ватрушка – это имя женщины, это его возлюбленная. Это прекрасная девушка. Ну, о ней, наверное, стоит еще немножко сказать, потому что Пикассо, когда сочинял эту пьесу, он, конечно, был, ну, в Ватрушку точно влюблен, или был в кого-то сильно влюблен, кого он имел в виду, когда сочинял про эту Ватрушку. И есть еще одна пара — Лук и Кузина. Они тоже состоят таких, как Лук говорит, во внебрачных брачных отношениях. Причем, ну, так, в общем, все со всеми. Это легко угадывается. У этой абсурдистской пьесы очень сильный, пресильный такой эротический налет. Ну, еще есть там «Постная тревога». тревога и жирная тревога – это вот тоже такие персонажи, которых нам потом, вот, пожалуйста, показывают на картинах Пикассо. «Постная тревога», сразу вам скажу, это очень известная картина. «Любительница абсента» называется. Вот эта тетенька – это «Постная тревога». Вот думайте, что хотите. Ну, неважно. В общем, о «Ватрушке» все-таки несколько слов. Дело в том, что показывают, ну, вот в этом видеоряде очень много женских портретов, естественно, разного времени и в разной стилистике, чего только не перепробовал Пикассо, мы это прекрасно знаем. И в пьесе «Ватрушка» – это идеал женщины, потому что, ну, во-первых, она необыкновенно чувственная, это сквозит в каждой ее реплике, она все время находится в таком любовном желании, вот она все время, ну, вот ее типичное появление, она врывается откуда-то, я прибежала к вам по снегу совершенно голая, добрый вечер, добрый день, со мной пришла к вам оргия, целуйте меня сюда, 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 и вот еще сюда, дайте мне меховую накидку, налейте мне чаю, уйдите отсюда, мне нужно срезать мозоль на мизинце, и вот, вот таким ворохом все это она вываливает, и потом с ней, например, что-то случается. Вообще, в этой абсурдистской пьесе люди без конца умирают и без конца опять становятся живыми. Вот они, например, вдруг устроили что-то такое после всеобщего купания в ванной, а это все сопровождается картинами купальщицы, их это целая серия у Пикассо, ну, такое вот общее купание в ванной, тоже с сильным эротическим налетом. Потом они устраивают завтрак на траве, появляются какие-то персонажи, которые заколачивают всех завтракающих в гробы и уносят куда-то, они в следующей, там, скажем, сцене, как ни в чем не бывало, сидят еще что-то обсуждают, играют в лото, там, ватрушка выигрывает цистерну бензина с удочкой, и потом, значит, задирают юбку, со смехом прыгает в окно, разбивая стекло, а потом же в следующей сцене танцует, как ни в чем не было, и так дальше. В общем, вот такая огненная девушка, которой все нипочем. И при этом, вот что для Пикассо важно, и тоже мы видим все варианты этой огненной девушки, то в «Авиньонских девицах» они там о чем-то такие вот с треугольными грудями о чем-то разговаривают, то это алжирские женщины, это совершенно уже другой разговор, тоже какая-то часть «Ватрушки», ну вот они там по пьесе, на чем разговаривают, как раз там мужчина спит, о том, что они хотели бы овладеть этим мужчиной, но только так, чтобы он этого не заметил и так дальше. Тут все «Ватрушки» слова. При этом «Ватрушка» всегда вот она предстает в образе циркачки, там есть, например, групповой портрет из ранних работ цирковой семьи, она всегда подчеркивает вот при этой ее как бы такой оргиастической настроенности, что она девственница и дразнит мужчин тем, что я сейчас побегу на рынок, выставлю свою грудь как афишу и буду собирать любовные сливки. Или танцуя, и тут нам показывают картину «Танец» или «Три танцора», она же называется, и мы разбираемся с этим танцем под крик «Ватрушки», «Я мать», «Я лучшая девка в публичном доме» и так дальше. То есть вот для Пикассо, вот это был, наверное, в 40-е всяком случае годы вот такой идеал женщины, чтобы она была и девственница, и мать, и лучшая девка в публичном доме, и все, и все, и все, и чтобы она принадлежала только ему. И есть чудесная картина художника и модель, вот он пишет, естественно, нам дают движение, как бы, ну, подсказывает движение кисти, пишет девушку, и в этот момент звучит текст Толстоступа, ну, как бы вот, а мы же художника видим, да, как бы вот слова самого Пикассо, слова из любовного письма вот к этой ватрушке. Слушайте, это такой замечательный текст, и вот ты смотришь, на тебя наезжает вот, вот лицо женщины, которую он пишет. Слушайте, оставим в стороне все стилистические подробности этого письма, в смысле вот художественного письма, потому что вместе с текстом ты воспринимаешь его вот в этот момент как просто лучшее в мире на свете лицо. И в этом лице есть все, вот все эти три элемента, которые Пикассо жаждал вот иметь в женщине. Ну и есть, конечно, в этом спектакле очень много чисто юмористических моментов. Например, там по сюжету герои обсуждают ужасное поведение кота хозяйского, они на съемной квартире живут, который пугает мышей, один увлекается мышами, он их держит в клетке такой, и мышей пугает, и пугает рыбок в аквариуме. И у них возникает план, как поймать кота на дохлую мышь, как на приманку, а потом с ним разобраться. Слушайте, там такое предложение, как поступить с котом, ужас просто, мне хотелось уши заткнуть. И все это происходит, обсуждение вот этого коварного плана мести коту фактически в присутствии кота, потому что у нас вот во всех подробностях разбирается вот этот момент картина «Кот, раздирающий птицу». Ну, он такой хищный, у него там, значит, вот эти когти движутся, и он действительно раздирает эту птицу, и зубы там видны. И когда он слышит вот эти слова мести, он так недовольно смотрит на зрителя. Слушайте, посмотрите, это, по-моему, очень увлекательное зрелище. Приходите в «Бункер 50/3», посмотрите выставку Пикассо «Желание, пойманное за хвост», она открыта до 31 марта. На сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.